Отдел 15К. Миры Андрея Васильева. Евгений Прядеев. Разбуженные герои. Осень упорно не хотела вступать в свои права. Или наоборот, лето не спешило сдавать свои позиции. На улице по-прежнему светило солнце, а москвичи не торопились одевать куртки и доставать с антресолей осеннюю обувь с зонтами. Вроде начало октября, а погода абсолютно июльская. Жара, зелень вокруг и дикое желание махнуть из пыльного города к воде, на шашлыки. Женьку Мезенцеву, правда, все эти погодные приятности сегодня совсем не радовали. Утро никак не хотело становиться добрым. Девушка металась по дежурке от сейфа к чайнику и никак не могла понять, чего же ей хочется. Вчера вечером она вдрызг разругалась с очередным молодым человеком и теперь пребывала в раздумьях на тему, куда подевались настоящие мужики или хотя бы принц на белом коне. Нельзя сказать, чтобы у Женьки наблюдался дефицит мужского внимания. Наоборот, стройная девушка со спортивной фигурой, рыжими волосами и огромными зелеными глазами еще со школы притягивала к себе практически всех представителей противоположного пола. Вот только приглянувшись, как правило, все те же быстро отскакивали от нее, вне зависимости от веса, возраста и социального статуса. «Ты бомба со сломанным часовым механизмом», заявил ей в порыве ссоры один из ее кавалеров. «Никогда не знаешь, когда рванет и на какой кочке». Женька не вписывалась ни в один из стандартов девушки, которые пытались к ней примерить мужчины. Она не любила ночные клубы, не закатывала томно глаза на выставках современного искусства и не пыталась восхищаться крутостью мужчины, увлекающегося байками или оружием. Напротив, она сама не хуже этих крутых разбиралась в оружии и довольно уверенно управлялась с любым транспортным средством, способным ездить. А одному мачо, который попытался назвать ее дикой кобылкой и прижать к себе силой, просто без затей сломала руку и томным голосом прошептала после этого на ухо подвывающему от боли ухажеру, что при следующей встрече посадит его за попытку изнасилования или просто пристрелит при задержании. В этот раз ей показалось, что все будет по-другому. Максим сумел удивить ее тем, что не пытался ничего из себя строить. Он просто подошел к ней в кафе, где Женька ужинала после работы, и прямо спросил, нет ли у нее желания познакомиться. И ничего из себя не строил. Он вел себя так, будто они знакомы уже 1000 лет. Вполне адекватно реагировал на все ее шутки, не пытался затащить на какое-то светское мероприятие, а просто встречал у метро Сухаревская, и они шли гулять. Разговаривали обо всем на свете, и как быстро выяснили, что у них много общего в интересах. Они читали одни книги и любили одинаковые книги. Максим не добивался Женьку. Он просто вошел в ее жизнь и остался там, как будто сел в кресло, давно только его дожидавшееся. Удобно и основательно. Женька порхала от радости. Максим подарил ей какой-то смысл, кроме работы. Женька начала носить платье, пыталась научиться готовить и, к вселенской радости мамы, даже предприняла попытки освоить кулинарию. Так было до вчерашнего вечера, когда все закончилось. Максим, как обычно, встретил ее у метро, но повел не гулять, а в ресторан на проспекте Мира. Они сидели там пару раз после прогулок, и Женьке это место казалось каким-то пафосным и пригодным только для праздничных мероприятий. Там Максим каким-то будничным тоном объявил ей, что он все продумал, они продают Женькину квартиру, она переезжает к нему, а на вырученные деньги они купят участок земли в Подмосковье, где будут строить дом. Им надо пройти обследование в перинатальном центре, и Женька должна забеременеть. Как раз к моменту родов у них будет загородный дом, в котором хорошо жить с маленькими детьми. Он так и сказал – детьми, потому что на одном ребенке он останавливаться не собирается. А расписаться можно уже в следующем месяце. Делать свадьбу по нынешним временам очень дорого и абсолютно неперспективно. Сначала Женька подумала, что это глупая шутка, но Максим был абсолютно серьезен и сказал, что конфетно-цветочный период закончился, поэтому пора планировать будущее, что он любезно и сделал за них двоих. Потому что Женька еще недостаточно взрослая и не способна сделать это достаточно грамотно. Лейтенант Мезенцева медленно выдохнула, потом глубоко вздохнула, и началось. Сказать, что Женька орала, это ничего не сказать. На ее матерные крики сбежались все официанты и охранники всех ближайших заведений, включая бизнес-центры. Остановил ее поток сознания только вызванный кем-то наряд полиции, сотрудником которого Женька гордо продемонстрировала удостоверение с фразой «Спокойно, мальчики, здесь все свои», вылила Максиму на голову чашку кофе и удалилась с высоко поднятой головой. В результате вечер не задался. Ночь, как положено, стала нервной, ну а утро просто плохим. Дверь хлопнула, и перед Женькой появился дорого одетый мужчина, лет 60 азиатской наружности. «Здравствуйте!» Слегка поклонился он, негромко поприветствовав Мезенцева. «Не могли бы вы проводить меня к начальнику?» «Здравствуйте!» — откликнулась Женька. «А вас ожидают?» «Нет, но мне сказали, что именно здесь мне могут помочь». У гостя почти отсутствовал акцент. «А кто сказал?» — не отступала Женька. «Девушка!» Гость оставался спокоен и учтив, никак не реагируя на грубость Евгении. «Доложите, пожалуйста, о моем прибытии. Мне надо поговорить с вашим начальником». И он протянул Женьке визитную карточку. На плотном черном картоне, больше похожем на пластик, красивой золотой вязью было написано «Рубин Алишерович Исраилов» и номер мобильного телефона. На обратной стороне в таком же стиле тянулось длинное наименование должности. «Директор фонда содействия и международной помощи землякам родной земли Узбекистана», прочла вслух Мезенцева. «И какое у вас дело к нашему начальнику, наш драгоценный гость?» Женька из вредности подчеркнула слово «драгоценный». «Достаточно важное, чтобы он меня принял и выслушал, милая девушка». Исраилов слегка улыбался, как улыбаются родители, глядя на нерадивых, но любимых детей. «Я не девушка, а товарищ лейтенант», — начала заводиться Женька. «И поэтому вы не должны фамильярничать, а четко...» «Евгения!» — раздался сверху голос Ровнина. «Проводи, пожалуйста, нашего гостя ко мне в кабинет». «А он?» — начала была она. «Евгения!» Строго протянул Ровнин и, судя по звуку шагов, направился к себе. «Пойдемте!» – буркнула Женька и пошла в сторону лестницы. Гость слегка улыбнулся и, снова чуть поклонившись, двинулся за ней. Ровнин встретил Исраилова у дверей своего кабинета, крепко пожал ему руку и строго посмотрел на Мезенцеву. Она открыла рот, чтобы сказать, что есть инструкция, но он только строго помотал головой и, пропустив гостя вперед себя, прошел следом. Женька вздохнула и поплелась к себе. Вернувшись в дежурку, девушка обнаружила на столе чашку горячего чая. «Спасибо, Аникушка!» — улыбнулась она. «И за что он тебя так любит?» — удивился проходящий мимо дежурки Нефонтов. «Мне вот чай ни разу не заварил, только лапшу мою от меня же и прятал. И сушки подсовывал».
«Это потому, что я милая и добрая», показала Женька ему язык.
«Ты?»
Деланно удивился Коля.
«В каком месте и в какое время суток? С твоим характером ядерную бомбу изобретать не надо».
«Ты просто слишком молод и не способен понять прекрасное».
Женька нахально развалилась в кресле и обняла руками кружку чая.
«А Аникушка мудр, поэтому любит меня такой, какая я есть». В этот момент она почувствовала, как ее дергают за штанину. Опустив взгляд, Женька увидела Аникушку, который укоризненно качал пальцем.
«Правильно,
— расхохотался Коля. «Не зазнавайся. А Никушка не ценит она твое теплое отношение. Смотри, еще на шею сядет и ножки свесит». И, продолжая похохатывать, Нефонтов вышел на улицу, видимо, перекурить. Женька вздохнула и отхлебнула чай. «И как он получается у домового таким душистым? Заварка вроде общая, никакого особенного аромата у других никогда не получалось. Но если чай готовил Аникушка, он всегда получал какой-то индивидуальный и непередаваемый аромат, причем зачастую совершенно разный. Мезенцева заметила, что если по просьбе Олега Георгиевича Аникушка делал чай для посетителя, который ему не особенно нравится, то и чай пах как-то неприятно, хотя заварка была одна и та же. Женька даже думала, что он что-то добавляет туда, какую-то травку из личных запасов. Но узнать наверняка было невозможно. Где и как домовой готовил чай, было неизвестно. Он появлялся уже с готовым либо одной чашкой, либо серебряным подносом, на котором вдобавок стояли сахарница и вазочка с неизменными сушками. Откуда, кстати, они брались, тоже никто не знал. Женька спросила однажды у Ровнина, но тот удивленно ответил, что никогда не задумывался над этим вопросом, а на принесенные однажды девушкой домовой даже не взглянул, напрочь их проигнорировав. Чай был вкусный, с неуловимыми оттенками чего-то травяного, и девушка вспомнила, как чаевничала в кабинете Ровнина, впервые придя в это здание. Самым удивительным для Олега Георгиевича стало то, что она практически не удивилась существованию потустороннего мира. Почему? Женька и сама не знала ответа на этот вопрос. Ну а чему удивляться? Ну, домовой, ну да, по улицам такие не ходят. Но он же есть, вот он, невысокий, забавный, тащит поднос с чаем. Его можно потрогать, пощупать. Да, не все существа потустороннего мира добрые. Так и люди тоже не все хорошие. Демоны, ведьмы, призраки. Ну, раз они есть, значит, есть. Ровнин первое время даже опасался такой реакции Женьки. Он долго советовался с Пал Палычем и Викторией, специалисткой по заклинаниям, насколько лейтенант Мезенцева готова к службе в их отделе. Пал Палыч сказал, что жизнь все расставит по местам. А Вика, посмотрев на Женьку, почему-то с иронией добавила, что если человек без царя в голове, то и учить его бестолку. Да ну ее, эту Вику, строит из себя снежную королеву. Доброго слова никогда от нее не дождешься. Нефонтов сказал, что раньше Вика была более веселой и доброй, но после смерти Германа позитива в ней резко поубавилось. Мезенцева уже знала, что Германом звали оперативника, на месте которого сейчас работает Николай. И вроде у них с Магичкой завязывались какие-то отношения. Женьке вообще казалось, что Вика недовольна ее появлением в отделе. Сначала казалось, что это какая-то ревность. Вроде как раньше была первой красавицей, а теперь приходится отдавать пальму первенства. Но очень быстро поняла, что это не так. Скорее, Викторию напрягало то отношение к жизни, которое демонстрировала Женька. Как сказали бы психологи, большая разность темпераментов и мировоззрений. Интересно, что первым это подметил отдельский призрак Тит Титыч. «Ты, девочка моя, слишком шабутная для Виктории», сказал как-то он, проводив Магичку взглядом. «Наша Вика всегда была женщиной серьезной, обстоятельной. А тут ты, как ураган. Не по нутру ей такое».
«Ничего я не ураган», — даже обиделась Женька. «Я просто мхом покрываться не хочу, а она просто гордая очень».